Может быть, для начала расскажете про этот семинар, вот что он собой представляет.
Что я представляю? Семинар, который я называю «Lingua Sensitive», то есть «Lingua Sensitive», ну, само слово говорит за себя. С одной стороны, линговый язык, «sensitivum», соответственно, по латыни «чувствительный», становящийся чувствительным. То есть я не преподаю языки, это не мое дело, и такого и морального права у меня такого нет, да и задачи я себе никогда не ставлю. Моя сверхзадача — это развернуть мозги людей, восприятие людей на наиболее нетривиальный и максимально одновременно с тем эффективный подход к изучению языка преподавателей, квалифицированных, дипломированных, и без меня хватает, в общем, видимо-невидимо. Я свою авторскую задачу вижу в том, чтобы именно очувствителить, скажем так, восприятие людей к языку, донести до них наглядно то, а не просто в теории, то, что способных языкам в принципе не бывает. И если бы кто-то был вдруг не способен к языкам, то он не смог бы, запомнить, да, ни полтора слова и родного. Вот как это происходит, вот как известно, вот с теми детьми в разных тропических странах, которые попадают в случай синдрома Маугли, как называют. Вот они, конечно, потом первый год, полтора-два, проведя среди диких животных, они, во-первых, долго не живут, если их вернуть в человеческое общество, ну и запоминают в лучшем случае 2-3 от силы десятка слов, а связать их все равно между собой не могут. Так вот.
Это, ну, вот, насколько я понимаю, это все-таки не от рождения получается, а от того, что они какие-то первые годы они были изолированы.
Ну, естественно, у них просто они пропустили вот этот сензитивный период, когда развивается вот этот разговорный центр. Вот. Тут они его, естественно, в мире дикой фауны пропускают, вот, и бесполезно их учить говорить. Ну вот, вот это то же самое с изучением языков. Но все мы как-то вот говорим все-таки. Но одна из. Поэтому я себя в этом смысле называю лингва не какой-то там, ну, лингва-тренер там и прочее, хотя участь это есть. Прежде всего, я свою функцию определяю как лингва-премедикация. Кто не сталкивался с этим понятием, в общем-то, я поясню, что в медицине, ну, поскольку я продолжаю вот уже более четверти века являться научным сотрудником Московского института вирусологии имени Ивановского, вот, то для меня очень удобно, да и не только для меня удобно, но для дела это полезно, как показала практика, использовать вот такие биологические параллели. Не удержусь от нее я и сейчас. Тем более использование будет оправдано. Вот, у меня это. Все, ну, практически все термины, которыми я пользуюсь, они мои авторские. Вот. Это я называю лингва-премедикация. Премедикация в биологии, в медицине, это когда в какой-то больной организм вводят некие вещества, так называемые иммуномодуляторы. Они сами по себе лекарством не являются, но не в этом их задача. Будучи введенными за какой-то определенный срок, предстоящий введению, собственно, лекарств, эти самые иммуномодуляторы, они премедицируют, то есть подготавливают иммунную систему человека к наиболее оптимальному восприятию грядущих лекарств. Вот, вот так же, поэтому я назвал лингва-премедикация. Вот. Конечно, за человека язык никто не выучит. Многие думают, что сейчас они сходят на семинары, и языки начнут падать на них с потолка. Мне, конечно, очень хотелось бы, конечно, этого, то есть съешь за меня, да и перевари еще заодно за меня. Вот. Но, конечно, этого быть в принципе не может, но я всего лишь пытаюсь проиллюстрировать, и на практике это получается, и дает результаты, что, как говорят... Вот,
то есть сделать как-то более восприимчиво.
Ну да. Как говорят итальянцы, чтобы люди не с того края кусали батон. Вот. Чтобы люди не с того края не кусали батон. Есть такая итальянская поговорка. Вот. И Да, прежде всего это подход к языку. Восприимчивость это да, это со временем, и человек, получив какие-то изначальные такие исходные векторы, нарративы, вот он делает все, чтобы очувствителить вот свое вот это вот свой лингвоимунитет иммунитет к восприятию языка, вот, и поспособствовать снятию вот этой самой внутреннего железного занавеса, вот этой психологической запечатки. Вот, когда человек считает себя, что он не способен к языкам, ничего не запоминается, он просто не с того конца подходит. Ну вот.
Да, но при этом вы, конечно, понимаете, что большинство людей, то есть подавляющее большинство, они потом уже знания о самом языке, то есть сам язык понимают чисто вот уже, ну, традиционным способом, в отличие от вас.
Ну, традиционным, я же тоже учился, как все в советской школе, и иностранный начал изучать, как в обычной не спецшколе, с 5 класса. Вот. Правда, тогда я уже знал ну, целую пригоршню языков. Ну, у меня это мой случай, ладно, назовем его клиническим, мой случай. Вот, поскольку мне помогли очень и гимназические учебники моей тогда еще здравствовавшей прабабушки, вот, поэтому я уже до где-то к 5-му, ну или, по крайней мере, к старшим классам я уже владел древнегреческим, латынью и старославом. Вот. Ну и плюс того, что мой папа, вообще-то он полушвед, полуисландец. Вот. Мама русская, она вообще языков не знает. Вот. А отец, в общем, те языки подзабыл под конец жизни, но до конца помнил немецкий хорошо. Вот. Поэтому русский мой, если считать первым, то не единственный первый язык. Вот. Вот это самая, конечно, такая лингвопремедикация жила со мной, сколько я себя помню. Вот. Ну и, разумеется, тогда еще не подозревал, что таким образом я неосознанно готовлю себя к вот этой будущей полиглоссии. Откуда мне это тогда было знать? Кстати, когда я с середины 5 класса начал, ну, со всем классом изучать английский, он у меня катастрофически не шел. Вот. Ну, тут еще и личность преподавателя, конечно, большую рояль играла. Ну и вот эти изжившие себя давно уже подходы к языкам. Вот почему-то все считают, что язык нужно изучать с грамматики. Вот этого как раз делать не стоит. Но вот хиппи в 60-е годы провозглашали такой лозунг «Будем как дети». Вот этот самый хипповский лозунг, он как нельзя дидактичнее подходит к нашей проблеме поступи освоения языков. Ну, пусть каждый вспомнит себя тех лет, когда он себя вообще может помнить. Что, разве он изучал родной язык с врубанием в грамматику? Да нет же. Наоборот, он пассивно накапливал какой-то минимальный лексический запас, чтобы с ним уже пойти в первый класс в 6-7 лет и там уже изучить, а как устроено то, на чем он говорит. Ну вот так же здесь. Да, так же здесь. Вот я с фразеологии и идиоматики начинаю врубаться в любой язык, а лучше в нескольких языков сразу, с условием причем, чтобы они не были друг другу родственны. Происходит тогда между ними так называемый механизм, пока для меня самого загадка, как это происходит, но происходит некий такой синергизм. Синергизм действия, как вот, опять же, в страдающий каким-то недугом организм, вводят самое разное по способу введения и по механизму действий, и по химсоставу препараты, но вместе, в силу своей разности, она спасает организм. Вот так же с языками абсолютно. Они помогают друг другу. И я это называю симбиоз контрастов.
Да, ну вот интересно, вот эти учебники гимназические, yeah. Это же был текст, и он не давал представления о звучании. А звучание, тем не менее, как-то к вам уже каким-то звучание... способом приходило, уже тогда, может.
Да, да, действительно, ну, латынь, древнегреческий, это, не знаю, насчет древнегреческого, это меня еще прабабушка консультировала, как что произносить. А. Вот, насчет латыни не было проблем, поскольку отец мой был с пригоршней германских языков. Вот, это немецкий и скандинавский языки, шведский, датский, исландский. Вот, а здесь не было, в общем-то. Ну и, естественно, ну а Старслав тоже моя бабушка и прабабушка тогда здравствовавшая. Вот, у нас в семье, в общем-то, в роду были священники, вот, и как-то вот им это, естественно, передалось, и они это, в общем, до конца жизни не утрачивали. Вот, ну и мне было просто интересно, я человек никогда, не был и никогда не буду человеком религиозным, вот, будучи верующим, я никогда не буду религиозным, а это далеко не синонимы. Ну вот, но вот, и тем не менее, вот это вот изначальный такой вот вектор, изначальный импульс вот был дан мне в детстве. Но в психологии широко считается, что есть такой сенситивный период по отношению к языкам, когда вот между 7 и 13 годами в ребенка можно вливать там какие угодно, и, там, и, ну не сколько угодно, но какие угодно языков, он их запомнит, а потом становится труднее, поскольку этот период проходит. Ну, так-то оно так, но здесь можно сказать, что все возрасты покорны изучению языков в любом количестве и в любом порядке.
Это я не знаю, это может быть все-таки из своего опыта исходите, или...
Нет, это вообще в принципе, я же даже написал книгу «Введение в лингводайвинг». Вот, «Введение в лингводайвинг», пока до бумажного варианта я не дожил. Но вот нашелся один частный издатель, и он выпустил мне эту книгу. Кстати, вот в виде аудиодиска она уже разошлась. Вот. И я так назвал, лингводайвинг. Опять же, слово за себя говорит. Там я как раз пытаюсь нащупать вот эти общие закономерности изучения какого бы то ни было языка, точнее языков. Вот, и, в общем-то, во многом мне удалось эти закономерности нащупать. Здесь у меня, конечно, более выигрышная ситуация. Именно в данном случае я не кичусь тем, что вот я какой-то профессиональный дилетант в этой области. Вот, но здесь у меня более выигрышная ситуация перед профессионалами. С ними злую шутку играет их профессиональная зашоренность. Человек раз навсегда въехал в одно что-то и уже не видит это со стороны. А у меня такой взгляд со стороны есть, такая возможность. Вот. Да. Ну вот, собственно, я и объясняю, на мой взгляд, как все это происходит. Мне бы, конечно, очень хотелось бы сотворить какой-нибудь вот такой вот, скажем, препарат, назовем его полиглотин. Вот, скушал перед сном, запил чем покрепче, утром проснулся и говоришь на дюжине языков. Я не думаю, что это, в принципе, возможно. Это что-то вроде эликсира бессмертия или философского камня. Вот. Но сколько, потому что сколько людей, столько и подходов к языкам, и следовательно, какого-то среднего чего-то здесь вывести вряд ли возможно. Но, по крайней мере, общие закономерности уже многие новаторские мне нащупать удалось. Вот. И я продолжаю все это дальше развивать в своих вот лингвосеминарах, где я, опять же, подчеркиваю, не преподаю языки. Я всего лишь довожу до людей, что называю, снимаю вот эту самую с языка, вернее, с восприятия языка, представление о нем, я снимаю вот эту кожуру банальности. Вот, и представляю людям, визуализую перед ними вот эти общие закономерности, а потом они, из которых скроен язык, и из которых скроено наше восприятие этого языка, потом люди даже удивляются, надо же, все так ясно. Как же мы раньше не заметили. Ну, здесь работает принцип, хочешь что-нибудь получше спрятать, положить на самое видное место. Ну, вот я, собственно, и указываю. В принципе, так.
Да.
Конечно, у меня еще экстремальная ситуация была с моим языкознанием. Это, конечно, вот моя афганская контузия, клиническая смерть, за ней последовавшая. Ну и, собственно, выживание совершенно недоразумение. Потому что весь мой взвод тогда погиб. А я вот остался. И после клинической смерти известно, что человек меняется, что-то такое приобретает, новое какое-то качество, или, по крайней мере, совершенно новый для него взгляд на жизнь. Все это у меня, ну, не знаю, как насчет качеств, но взгляд на жизнь, конечно, с тех пор очень, очень изменился. С того ноября 85-го для меня смерть не более чем философская категория. И все. И только. Вот. Но в плане языков это, конечно, сыграло со мной очень экзотическую шутку. Откуда мне было тогда знать, что это так повлияет на мое восприятие, что это просто срубит любые мои запечатки и внутренние занавесы железные и создаст такой впоследствии такой лавинообразное освоение языков. Не следовало думать, что все это произошло сразу. Были очень трудные 3-3,5 послевоенных года борьбы вот с последствиями контузии и, в общем-то, с разламываниями головы на разные части. Вспомните картину Сальвадора Дали «Разлетающаяся голова Рафаэля». Вот примерно так вот ощущала себя моя голова. И после этого, только после этого, когда я более-менее как-то справился, укротил последствия контузии, вот сам посттравматический синдром, вот, то вот тут действительно начали языки некоторые просто приходить. Это да. Я сам представитель изначально, им остаюсь, в общем-то, по воспитанию мысли естественных и точных наук, и мне всегда надо попробовать на зуб какое-то явление. Почему я никогда не стал бы богословом? Потому что там нет experiences, вот нет его величества эксперимента, как мы в биологии говорим. Вот, кстати, лингвистика тоже считается точной наукой. В общем, такая она и есть.
Да-да.
Вот. А мне всегда нужно, что называется, на зуб попробовать, что это такое. Вот. И также и поэтому, когда вот языки начали ко мне приходить, то тут, естественно, я насторожился, думаю, ну, какие-то начинаются психические уже последствия моей контузии, и, собственно, следовало было бы ожидать, ну, надеялся, что этого не будет, но таки случилось. Вот. Но это я всегда себе успею безнадежный диагноз поставить, лучше, думаю, понаблюдаю. Понаблюдал и понял, что нет, это никакая не шиза, не какая там изначальная так, сигналы, первые звонки о психопатологии наступающей, вот, что это действительно какое-то явление, еще не познанное, и не только мной одним. Несколько языков просто пришли сами. Пришли сами, естественно, без моих усилий никакой бы полиглоссии бы не было. Вот.
А усилия были?
Естественно, усилия были, я не могу жить без изучения очевидных языков, все. Вот, разумеется.
То есть было желание разобраться, что происходит,
да.
Откуда приходит.
Да, то есть не то, что я лежу на диване, а языки мне с потолка падают. Нет, без моих личных усилий, без личных усилий человека любой живущий в нем феномен благополучно сдохнет. Просто задохнется.
Да.
Вот. Разумеется, без этого не было бы ничего. А здесь, да, действительно, и тем более мне даже интересовало, все-таки я остаюсь все-таки ученым естествоиспытателем. И я даже обрадовался такой возможности. Надо же, как даже удобно, когда есть возможность испытать на себе что-то самому. На себе самом.
Да, конечно.
Вот. И, ну, сколько можно там издеваться над лабораторными животными и культурами клеток. Вот, на себе. Это же здорово. И действительно начал наблюдать. Вот, да, действительно, вот такое ощущение, что вот тебе как изображение на листе фотобумаги, который ты вынул, засветил каким-то изображением, вынул из-под увеличителя и кинул в уже почти выдохшийся, выветрившийся проявитель. И вот так изображение проступает на нем так нехотя, медленно, лениво. Вот точно так же проступал вот какой-то вот этот очередной язык. Как-то вот я его внутренним усилием, я как-то подогнал, ну давай проявляйся скорее, торопил его. Вот, он поминовался и стал проявляться. Большинство этих языков, таких у меня проступило вот всего 5, 3 из них я потом уточнил, что это такое, это, ну, экзотические, скажем так, с точки зрения европейцев языки, но что они, тогда я их не знал, не сталкивался, а потом, когда сталкивался там, часть иногда с носителем, там, иногда со специалистом по нему, иногда одновременно с тем и другим, вот, они, эти люди удивлялись, ой, говорят, откуда такой язык знаешь вообще, ну, я, естественно, не стал им говорить, что вот у меня так произошло, вот, пришлось придумывать более приземленные какие-то версии. Вот, ну, интересовался, там, встречался, общался, списывался, дружил. Ну, а вот двое из этих языков, вот, которые пришли, как говорят американцы, from out of the blue, из ниоткуда, вот они, их мне не удается идентифицировать до сих пор. Кто они? Они очень четко структурированы, могу на них говорить, писать. Думать, вот, но непонятно, кто я, ниоткуда, я их еще не опознал. Вот. Ну и вот этот, потом я позже встречался в Праге на одной международной конференции из цикла «Языки науки и языки искусства», посвященной как раз вот моему любимому симбиозу контрастов. И там я познакомился с американскими нейропсихологами, тоже математиками. Это одна из моих специальности прикладная математика, в биологии без нее делать нечего. И рассказал им вот мой случай. А они говорят, ну парень, так у тебя ченнелинг. Вот тогда, в 92-м, я впервые услышал термин ченнелинг. А channel, канал. То есть проканаливание, что вроде по-русски. Ченнелинг. Кстати, отчасти и избранником, а отчасти, конечно, во многом и жертвой этого самого ченнелинга, в общем-то, стал и тот же Даниил Андреев. Вот. И до него Эммануил Сведенборг, еще до него Джон Ди, еще раньше, жившие в 19 веке, Хельдегарда из Бингена. Вот. Ну вот, вот эти люди известны, и этот список можно продолжать дальше, просто это эти те люди, которые вспомнились навскидку. Вот. Но у меня ченнелинг, собственно, вот, вот такой вот. Вот такой. И, конечно, другое дело, что за это слишком дорого мне пришлось заплатить, и сейчас, в общем-то, иногда платить приходится. Но если тебе что-то есть, и ты от этого не избавишься, значит, это надо использовать как-то для себя, ну, и во благо людям по возможности. Ну, что, собственно, я и пытаюсь делать на своих лингвосенситивах.